зараз у эфіры радыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Як знікае сацыяльная дзяржава? Каго баіцца Лукашэнка? І колькі беларусу трэба для шчасця? Гэтыя тэмы ў перадачы разам з Аляксандрам Лукашуком абмяркоўваюць Аляксандра Дэнько і Юрый Дракахруст.
Паважаныя гледачы, калегі, ну вось эканамічныя крызісы ў Беларусі адбываюцца рэгулярна, вось як прэзідэнцкія выбары, ну вось толькі часцей. Апошняя тройка 2009-2011 гады, ну а цяперашні крызіс пачаўся з маштабнай дэвальвацыі 2013 годзе і працягваецца ўжо больш за два гады. І гэта, верагодна, трошкі псіхалагічна іншы стан. Аляксандра, па-вашаму, чым вось гэты крызіс, гэтае збядненне адрозніваецца на вашай памяці ад папярэдніх двух-трох?
Я думаю, што галоўная прыкмета, якая адрознівае гэты крызіс ад усіх папярэдніх, хаця, канешне, у нас і кошты падвышаюцца, і заробкі не выплачваюцца, людзі страчваюць працу, гэта ўсё звычайна. Але тое, што ўлада ўпершыню за многія-многія гады была вымушаная прыняць такія вельмі-вельмі непапулярныя антысацыяльныя меры і фактычна закрываць тую сацыяльную дзяржаву, якую яна ўзнаўляла на падобе Савецкага Саюза ўсе гэтыя гады, вось гэта прыкмета таго, што людзі самі адчуваюць, вось ужо трэба хвалявацца, у нас падвышаецца пенсійны ўзрост. Людзі вельмі балюча гэта ўспрынялі, я ведаю шмат такіх гісторый. Падвысіліся камунальныя плацяжы, гэта вялікі ўдар проста па бюджэце. Скараціўся адпачынак па доглядзе за дзіцём. Уводзяцца разнастайныя падаткі, якія людзі таксама не разумеюць, як да гэтага ставіцца. І, канешне, цяпер, калі раней усё ж такі ўлада магла любому беларусу заткнуць рот і сказаць, што, ну, от ведаеш, мы за цябе плацім, у цябе там і медычная ахова бясплатная, і адукацыя бясплатная, і ў санаторыях ты можаш бясплатна адпачываць, і па дарогах ты добрых ездзіш, што цяпер такога няма. Цяпер кожны фактычна беларус можа спытацца, я заплаціў за гэтую дарогу, я заплаціў падатак за тунеядства, дык дайце мне, калі ласка, нармальныя працоўныя месцы, дайце мне, калі ласка, нармальныя заробкі. І вот тое, што гэтая сацыяльная дзяржава закрываецца, я думаю, што сама ўлада ўжо зразумела, ўсё не так радужна, ўсё не так вясёлкава, як было раней, і гэты крызіс, да, ён будзе адрознівацца ад папярэдніх.
Ну, от, Юрый, Аляксандра апісала пераважна розную іншую зусім паводзіны ўлады ў адрозненні ад іншых. Тут варта ўзгадаць, што крызіс пачаўся перад прэзідэнцкімі выбарамі, працягваўся падчас прэзідэнцкіх выбараў, і зараз канца яму як бы не відаць. Палітычныя рамкі зусім іншыя ў параўнанні з іншымі. Што яшчэ па-вашаму? Чым спецыфіка гэтага моманта?
Ну, я бы сказаў, што спецыфіка палягае ў тым, што ён працягваецца ўжо даволі доўга. Дзевяты год ён фактычна крызіс, у дзевяты год як бы і лёг ўжо на пачатку дзясятага, як мы памятаем, пачалі напампоўваць грашыма эканоміку, пачалі падымаць заробкі. Адзінаццаты год таксама сакрушальны ўдар, але ну это фактычна менш за год. Потым курс адпусцілі і, як мы памятаем, пайшлі ўверх заробкі, пайшла ўверх эканоміка. Зараз два гады, вы сказалі дакладна, снежань 13-га, дэвальвацыя, і гэта доўга ідзе. І ўжо, так бы мовіць, спадзевы на тое, што гэта часова, яны, ну, па меншай меры, не ва ўсіх ёсць. Вот, напрыклад, я гляжу сакавіцкае пытанне НСПД, 29-30% кажуць, што гэта часовыя цяжкасці, і не так кое перажывалі, але ўжо 25% кажуць, што это крах эканамічнай мадэлі. Так, яшчэ не ўсе, але 25 это значнае. Дарэчы, вот яшчэ лічбы апытання, пазіцыя грошай не хапае нават на харчы. У 11 годзе это было 10%, зараз это 19%, удвая больш. То есть это самая беднасць. Ну, скажам так, яна ацэньваецца суб'ектыўна, але вось такая справа.
Вельмі ясная, выразная, зразумелая для кожнага.
Так, не тое, што справа ў тым, што гэта як бы толькі тая група, якім жыць зусім кепска. Але вось калі браць, ну, скажам, у цэлым розныя катэгорыі, то 60% адказваюць на пытанне, скажам, што за тры апошнія месяцы мы сталі жыць горш.
Вось беларуская ўлада кажа, што прычыны крызісы вонкавыя, і кажа пра Расію, пра падзенне кошты на нафту, пра Украіну, маўляў, паглядзець, там яшчэ горш. Гэтыя Заявы, ведаете, они такие, в принципе, сам выбираешь, куда глядеть. Можно поглядеть не только на усход и на полдень, можно поглядеть на полночь, на заход. Але, вот фрагмент репортажа наших коллегов с телепрограммы «Настоящее время» про то, от чего вымушены сегодня отмовляться на Украине.
На чем экономить? Ну, на продуктах, само собой, на вещах, само собой.
На, допустим, еде, на лекарствах, на все.
Ну, в основном на отдыхе. Ну, потому что еду, без еды же никак, правильно, одеваться тоже надо.
В режиме жесткой экономии украинцы живут уже более 2 лет. Спрос на потребительские товары упал на четверть. Импорт сократился до минимума.
Люди покупают более дешевый товар и фактически отказываются уже от элитного товара. И все меньше покупают, скажем так, товаров средней ценовой категории. Гречки покупают все меньше и меньше люди. Зато на полках сметается ячневая крупа, проса. Вот на протяжении всего 2015 года производство белого хлеба падало, а черного ровно настолько же росло.
Многие украинские семьи отказывают себе даже в самых дешевых продуктах. В корне меняют свой рацион.
На 25% за год рыбопотребление упало в килограммах, а на 10% мясо-мясопродуктов, на 16% фруктов, ягод и так далее. То есть все те группы, по которым у нас и так были проблемы недопотребления.
Александра, скажите, вот коли в этом репортаже, я его с задовольнением, видас, показала бы белорусское официальное телебачение, коли поменять слово «Украина» на «Беларусь», это будет докладная картина, по-вашему?
Не, напевно, не погоджуся. Я была недавно как раз таки в Киеве, в Украине, и покольки я наведываю Украину там раз на полгода, конечно, зауважно то, что экономичная ситуация там робится горш и горш. И белорусы вот сярод гэтых двух суседних краин, России и Украины, завжды почувалися лепшими. И вот это все знакомитые истории про то, что там пересекаешь мяжу с Россией, и там уже разруха, незасеянные поли. Конечно, на людей это вельми моцно уплывае. У нас не настолько кепская ситуация. Я не бачу так само у крамах, как люди уже ну, занадто экономили. Хотя, конечно, скардятся на то, что уже не могут столько выдатковывать гроши и куплять такие дорогие продукты, как и ранее. Але, коли поглядеть навод на расходы, на то, кольки процентов своего бюджета белорусы тратят в сравнении с иншими краинами на ежу, то у нас это вельми высокая лічба. Это больше 40%, коли там у России трохи больше за 50, то это приблизно поравнальное.
Юра, вы погодитесь, что вот эту ситуацию украинскую на белорусскую не перенести? Мы просто не маем соправды даденных докладных, что отбывается в Беларуси в открытом.
Нет, ну, видите, вы правильно сказали, как бы, что с чем поравновывать. В этом сенсе есть побач Польша, где ситуация зусім іншая, есть побач, скажем, Литва. А у Беларуси соправды, вот Александра уже начала про это казать, вот данные Белстата, с 10 по 15 год доля харчавання у хатніх бюджетах выросла с 36% до 41%. Это довольно истотный рост.
Но все-таки это ниже, чем в России.
Это ниже, чем в России, але, ну, для поравнания, скажем, у Польши это 25%. У Люксембурга, скажем, это 8%. Так что, а потом, ведаете, тут как бы люди все-таки поравновывают не только с соседями, люди поравновывают со своим вчерашним днем. И коли вчера было это все-таки 36, а зараз 41, до речи, в 95-м годе в Беларуси эта доля складала 60%. Так что, да, как бы лихих 90-х еще далеко, але, ну, вот, как бы тенденция такая, и люди вот это, я думаю, отчувают.
Юры, Александра, завсёды, коли мы говорим про кризис, ну, в принципе, в разных ситуациях, звичайно, кажут, что кризис не только беда, але это еще махчима и нагода, махчима это то, что называется махчимость нечто изменить, нареште почать робить правильные речи, не ведаю, со здоровьем проблемы, почав вести здоровый лад життя. Ці з'являється білоруський кризис, такий, як він є, насамреч просто хороший тепер, а махчимостю саправди почать робити необхідні реформи, і ці реформи насамреч уже починають робитися. Потому что, ну, про лексику я бы, то, что говорить из экрана, потлумачить я не махчима, Юры, но вот по факту.
Ну, видите, оно саправды, все это, скажем так, отбывается. Вы маете рацию, Александр Лукашенко, як мантру повторяя из экранов, реформов не будет, не дам антинародные реформы робить. Але ягоны дараца, Кирилл Руды, в интервью «Голосу Америки» сказал, что мы робим реформы, мы их просто так не называем. И саправды, все это и робится, вот Александра уже все это перелечила.
Так, а все это пенсийный взрослый, это скандал. скандал, это велизарная проблема для любой страны.
Але ведаете, вот это все, и пенсионный взрост, и тарифы, и, до речи, стискание грошовой массы, это все прописано в рекомендациях Международного валютного фонда. А кто сказал, что реформы – это раздача перников? Реформы – это речь болючая, реформы – это речь жесткая.
Давайте я поменяю питание. Да. Чи можно проводить реформы без подтримки народа, насельництва?
Ну, можно, зрозумело.
И есть такие приклады.
И есть такие приклады. Справа в том, что, ведаете, ну, великой радости, особливо вот от таких жестких реформ, их нигде, как бы, нема. Народ тревает, и, как бы, сведомо тревает, и под страхом тревает. А часом и не тревает. Вот мы бачим литерально подзеи этого тыдня. Казахстан, який всем сдавался такой выспой, так бы мовить, стабильности, тишини. Ну, вот загорелась Украина.
Я слухаю вас, я вот помните Литву, когда стали отключать им там газ, они говорят, мы померзнем, але деля незалежности. Есть все-таки национальный консенсус некий?
Так, але ведаете, это как бы и каштует. Так, яны говорили, что мы померзнем, але как только пришли наступные выборы, той врат, який все это робив, его прибрали и обрали новый. Інша справа, что у демократа и так можно. Просто приходит новый врат. Но в авторитарной системе отповедно.
Давайте вернемся до питания теперь не урада, а просто самих людей, для яких переживает этот кризис. Вот я, можно сказать, не раз чу, особливо от больше дукованных белорусов, которые, то, что называется, крутятся, працуют, часом на двух, на трех працах, что они довольно скептично глядят на так званую працавитость белорусов. И кажут, что на сам речь наставники, которые зарабатывают по 3 миллиона, больше не заслуговывают, бо не только она, вот, Щеткина такое выказывала. Чему они новому учат? Что они новое развивают? Іншими словами, говорка йде про певную такую ляноту, ляноватость. І ось з таким питанням ми звернулися до людей у Бабруйську, кабінет, казали, ці, думайся не, що от в проблемах Білорусі виновата та ляноватость, лянота.
Правду говорять, думати треба, чим зайнятися, щоб розповісти.
Не ліняться, наші білоруси дуже роботящий народ, просто нам мало платять.
Так а що нам робити?
Но это надо к правительству, а не к народу. Народ старается и работает.
Ну, говорят, что мало зарабатывают. Я не знаю, я хорошо зарабатываю.
Очень мало. Это через год мы вообще будем нищие. Президент говорит, надо работать, так надо сразу думать, кому дать работу и как дать работу, чтобы эта работа была оплачиваемая, а не копейки.
Не могут продать свою продукцию, чтобы закупить сырье, пошить еще что-то, изготовить. Поэтому, естественно, все нюансы, очень много нюансов, но белорусы не ленивые.
Мабуть, что-то с владами не так. Мясовыми, за кем неведомо, но але белорусы завжди были. Вельми такими працавітыя, дамавітыя, што купіцца з намі. Апошні час робіцца, ніхто не разумее.
Нам не платяць ніфіга, мы же работаем на дядзю. На дядю работаем, вот и все. Тут даже разговора не может быть. Что мы пашем как пчелки настоящие. А люди сидят, носу ковыряются, деньги получают. Наше государство надо немножко как-то подшевелить. Либо предприятие, на котором работают, либо власти поменять. Что-то надо делать, потому что другого варианта тут нет.
Кому какая работа? Хочешь заработать? Если не летят, то зарабатывать будешь.
Я работаю на двух работах. Я почувствовала деятельность, но мне не дают заработать столько, сколько я хочу. Если у нас в Беларуси говорят, работай. Но я хочу позаработать, но меня не ставят подработать. Надо мне система.
У эфире «Зона свободы». Тема выпуску «Кольки белорусу треба для счастья».
Александра, вот вы себе чуваете, поглядевши эти отказы, гоноритесь настроем в Беларуси? Все думаете, что их разбестила вот эта социальная гуторка про социальную державу за опошние десятигоддзі?
Я хочу сказати, що мені, звісно, завжди вельми тішить вокс-поп і те, що ми чуємо від людей, які розмовляють з журналістами на вулиці. І мені от особливо цікаво, жінка, яка каже, що я хорошо заробляю, от скільки це хорошо я заробляю, цікаво було б відати, що, яка сума задовольняє білорусів. А що до ліноватості, то, звісно, ну, не такими, напевно, термінами треба оцінювати працю і білорусів у тим ліку. Є велика проблема у Білорусі з неефективністю праці. І вона, я думаю, що виникає із просто навіть з пригонного права, яке довгі ходи було на нашій землі, а так само з цієї вельми-вельми неефективної планової економіки. Уже приводили от наставників у приклад. Оцінювання твоєї праці, воно залежить не від того, скільки ти заробив, а від того, там, чи був ти на праці, наскільки ти сервільний, наприклад, до влади, наскільки ти виконуєш ті потребування, які начальники перед тобою ставлять. Наставники ті самі, вони обсяжені такою кількістю обов'язків, які абсолютно не зв'язані з їх непосередньою наставницькою діяльністю і мусять виконувати їх найперш, що потребувати від їх, щоб вони ще були творчими, щоб вони нечто нове давали, їх просто сили, часу на це нема. І от ця проблема неефективності, вона поставлена зверху. Сама влада робить так, що білоруси не хочуть працювати на її.
Олександр, ви задали питання, на яке, от, я думаю, що лепше відкажемо не ми в студії, а давайте все-таки знову вернемося до людей на вулиці, на гэтых раз Менска. І ми попросили менавіта відказати на таке питання. А колькі вам треба грошей заробляти, ну, каб нормально себе відчувати?
Білоруськими сказати?
А любими?
А любими. Ну, доларів тисячі на місяць, це буде більш-менш.
І коли такі гроші плянуються у нас?
Не плянуються.
Много. Суму конкретну треба. Ну, миллионов, наверное, 14-15.
Сначала надо определить, что такое счастье. А потом уже говорить, а сколько денег на это. Для счастья деньги не нужны. Нужна чистая душа и чистый разум.
500.
500?
500, конечно.
Много, наверное. Ну, не знаю, миллионов 5, 6, 7, может быть, где-то так.
Пусть обрастить дитя маленькое, например.
О, это еще больше, потому что мы часто болеем, и надо на лекарства, а лекарства очень дорогие.
Например, вот. 15 миллионов было бы достатково, правда?
Было бы достатково, только где их взять?
Кольки, тебе треба для счастья?
Бесконечность.
Каб хапало на життё и счастье. Счастье за гроши не купишь, але для життя гроши треба.
А кольки ж там указал... Волаганов, ось я не вспомню. Скільки там було?
Хто казав?
Волаганов.
Шура.
Шура. Ось я не пам'ятаю, скільки там було. Ну, мабуть, удвоє болі не хапає.
Тобто удвоє болі, чим казав Шура Волаганов?
Так, але я не пам'ятаю, скільки він казав.
А ніякий не інший Шура, ні?
Ні.
Ми стільки не заробляємо, скільки нам потрібно, щоб нормально прожити. Ну, як мінімум, мабуть, доларів 500, це точно, на одного.
Юра, ви про що люди говорили, коли відказували на питання, коли перед ними ставили? Вони розуміли? У них є, по-вашому, ясне уявлення, що їм треба для достойного життя?
Ну, видите, я меркую, що ось такі лічби, доволі низькі, до речі, лічби, зрозуміло. Ну, це ось узровень нескольких років. Тому ось ті самі 500 доларів, які Лукашенко обіцяв на всебілоруському сході в 10-му році, ось у 11-му різко упало ніже за 300, потім і знову все ж таки на гэтую сакральную лічбу вивели 500, і зараз падіння до 300 доларів з середнього заробку. І ось я думаю, що люди в даному випадку орієнтуються на своє оточення. Ну от у їх якби колі саме заможне мають ті 500, і для їх це якби столь, це ну той ідеал, до якого це, ведаєте, як такі анекдот, як дві дівчини розмовляють, одна другой каже, ось про що ти мариш? Ну, я мару, що прилетить фея і подарить мені 100 тисяч доларів. А чому не мільйон? Ні, ну мільйон – це нереально.
Олександра, а ось ті 500 доларів, як мерка більш-менш, про яку говорить Юрій, вони ж вже не ті 500 доларів, що 3 роки назад, бо ви самі перелічили цілий набор нових податків, обмежувань, тарифів, змін у законодавстві, в тим ліку пенсійним. Коли ви чуєте такі от узровень просьби і потребування, ви чуєте розмову реалістів, утопістів, оптимістів, яке у вас відчування?
Вельми сумне відчування, насамперед, от менавіта від гэтага воксу, яна мені каже про те, що білоруси зусім не задумують турбуюцца пра сваю будучыню. Вот яны жывуць сённяшнім днём, толькі вот паесці сёння, каб хапіла на месяц. Вот дзяўчына маладая, наколькі я магу зразумець, называе лічбу ў 500 даляраў, і гэта на што? Яна можа за гэтыя грошы атрымаць адукацыю, яна можа на гэтыя грошы зняць сабе жытло, яна можа на гэтыя грошы ўзяць крэдыт на тое, каб мець сваё уласнае жытло. Па-моему, гэтай думкі нават няма. І вот гэтае тое, што беларусы насамрэч не у іх няма залежнасці паміж грашыма і іхнай будучыняй. І гэта вот самае небяспечнае, самае страшнае.
Адзін аспект, пра які мы сёння не гаварылі, і які, в якім крызіс звычайна у развітых краінах праяўляецца найбольш, это беспрацоўе. Падчас прэзідэнцкай і парламенцкай кампаніі на з ініцыятыве, якая вельмі гучна гучала, была ініцыятыва аб'яднанай грамадзянскай партыі «Мільён рабочых месцаў». Пакуль пра масавае беспрацоўе гаворка ў Беларусі не ідзе, але вось эта тэма мільёна рабочых месцаў, беспрацоўе, яна становіцца ўсё больш і больш гарячай. Недавна прэзідэнт Лукашэнка згадываў гэты мільён рабочых месцаў, маўляў, адкуль я іх вам вазьму. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька гаворыць пра мяжу цярплівасці беларусаў.
Канешне, сістэма, якая створана за 20 гадоў, яна з вялікім ухілам на кантроль. Такое у людзей адчуванне, што іх праслухоўваюць, за кожным чуць не ходзіць асобна супрацоўнік КДБ, і псіхалагічны вот такі стан, ён, канешне, значна ўплывае вот на пратэстную састаўляючую. Ну і ўлада робіць усё мажлівае і немажлівае для таго, каб гэта сістэма працавала, і вот гэты судовы канвер, які працуе, людзі яго бачаць, людзі адчуваюць, і такое адчуванне, што з гэтым нельга нічога зрабіць. Так што вот гэтыя чыннікі, якія дазваляюць уладзе пакуль трымаць сітуацыю пад кантролем, але гэта не азначае, што заўтра можа не адбыцца нешта рэзка адрознае і істотнае.
Выслухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У размове удзельнічалі Александра Дынько і Юрый Дракахруст.